Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Чем он сейчас занимается? Он занимается тем, что он пропитывает все наше существо своей жизнью, для того, чтобы мы стали в полной мере Божьими сыновьями, чтобы мы полностью сформировались как Божьи сыновья и стали копией Христа, воспроизведением Христа.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Сегодня я приветствую в нашей студии Владимира Демидова, который пришел, чтобы вместе с нами пообщаться об этом богатом служении. Добро пожаловать, Владимир.
Спасибо, я, как всегда, очень рад участвовать в вашей программе, Оскар.
Владимир, сегодня мы еще раз обратимся к важному откровению о том, что Бог делает из грешников сыновей. Это замечательные слова.
Да, это действительно очень замечательный момент.
Иногда, говоря о том, что мы становимся сыновьями Божьими, христиане используют слово «усыновление». Владимир, почему мы избегаем использования этого слова и почему мы предпочитаем слово «сыновство»?
Да, мы сказали в начале программы, Бог делает из грешников сыновей. Кого можно назвать сыном? Того, кто обладает жизнью своего отца. Так что, если мы хотим быть Божьими сыновьями, то нам нужно иметь Божью жизнь. Почему нам не нравится слово «усыновление»? Потому что оно не очень точно описывает наши отношения с Богом. Если какого-то ребенка усыновляют, то формально он действительно становится сыном этих людей, он становится сыном своих родителей, но при этом у него нет их жизни. С точки зрения жизни он не является их сыном, он является их сыном лишь формально. Мы с вами когда-то мы не были Божьими детьми, но затем, когда Божья жизнь вошла в нас, мы стали Божьими детьми. Так что мы можем сказать, что это усыновление в том смысле, что раньше мы не были Божьими детьми, теперь мы стали Божьими детьми. Но мы действительно являемся Божьими детьми. Мы действительно являемся Божьими сыновьями, потому что в нас находится Божья жизнь. Наше сыновство является не формальным, а органическим. Это подлинное сыновство. Мы действительно стали Божьими сыновьями с точки зрения жизни. У нас есть Божья жизнь. Поэтому мне, например, больше нравится другое слово. Мне нравится не слово «усыновление», мне нравится слово «осыновление». «Осыновление». Бог осыновляет нас. Что значит «осыновляет»? Органически делает нас своими сыновьями. Сыновьями, обладающими его жизнью. Чем он сейчас занимается? Он занимается тем, что он пропитывает все наше существо своей жизнью. Для того, чтобы мы стали в полной мере Божьими сыновьями. Чтобы мы полностью сформировались как Божьи сыновья. И стали копией Христа. Воспроизведением Христа. Христа как Божьего первородного Сына. В этом состоит Божье сердечное желание. В этом состоит Божье домостроительство. Сначала Бог входит в нас. Когда мы принимаем Его, то наш дух становится жизнью. Затем, если мы обращаем свой разум к духу, то постепенно наш разум тоже становится жизнью. И в итоге жизнь Бога достигает даже нашего смертного тела. В итоге благодаря такому спасению в жизни, все наше существо оказывается пропитано Божьей жизнью. И мы становимся точно такими же, как Божий первородный Сын по жизни и по природе, но не в божестве. И тогда мы способны выражать Бога во Вселенной, быть полностью едиными с Ним, как Божьи сыновья.
Владимир, в одной из наших прошлых программ мы уже говорили о том, что Бог делает из грешников сыновей. Сегодня мы снова возвращаемся к этой теме. Этому будет посвящен наш первый отрывок из сообщения Уитнес Ли. Давайте послушаем его.
The basic concept of the sinful thought of the book of Romans is that God is working.
Основной концепцией, центральной мыслью послания к римлянам является то, что Бог из грешников производит сыновей. Бог из грешников производит сыновей, чтобы образовать тело Христово. Все эти сыновья – просто члены, образующие тело Христово, которое будет выражать Христа. Для того, чтобы достичь этого, Бог прежде всего должен решить проблему того, что мы совершили. Для того, чтобы из вас, грешников, сделать сыновей Божьих, Бог должен сначала решить проблему того, что вы совершили. Наше прошлое не очень хорошее. Бог не может принять нас как своих сыновей, потому что у нас было плохое прошлое. Наше прошлое не очень хорошее. Итак, прежде всего, Бог решает проблему нашего прошлого. Он решает проблему того, что мы совершили. Это во-первых. Во-вторых, Он также решает проблему того, чем мы являемся. Даже после того, как мы были спасены, мы по-прежнему не очень хорошие. Мы представляем собой настоящую проблему. Разве вы не согласны, что мы все представляем собой проблему? Мы все представляем собой проблемой. Мы являемся проблемой для всех и для всего. Но благодарение Богу за то, что Он решает проблему того, что мы совершили, а также проблему того, чем мы являемся. Мы все должны видеть, что Христос умер на кресте, чтобы решить проблему того, что мы совершили. А теперь воскрешенный Христос живет в нас, и Его житие в нас решает проблему того, чем мы являемся. Его смерть принесла нам праведность, но Его житие внедряет Божью святость непосредственно в наш элемент. Именно так Он решает проблему того, чем мы являемся, при помощи Своего жития. Его житие внедряет Божью святую природу как святость непосредственно в наш элемент, чтобы совершить субъективное освящение для всех нас. Именно так Он может решить проблему того, чем мы являемся. Слава Ему! Слава Ему! Именно так, благодаря Его смерти, которая решила проблему нашего прошлого, того, что мы совершили, и благодаря Его житию, решающему проблему того, чем мы являемся, Бог делает нас, грешников, своими собственными сыновьями. Это действительно замечательно. Это действительно замечательно.
Владимир, кажется, всех нас затронули слова Уитнес Ли. Бог делает из грешников сыновей. Таким образом, мы видим, чем именно Бог занимается в нас. Скажите, пожалуйста, Владимир, побольше о двух вещах, которые мы увидели в этом отрывке. Во-первых, скажите о том, что мы совершали, и, во-вторых, о том, чем мы являемся.
Да, вы правы. У Бога и у нас есть две проблемы. То, что мы совершили, и то, чем мы являемся. И Бог решает эти две проблемы совершенно чудесным образом. Благодаря смерти Христа мы получили праведность. Теперь мы оправданы в глазах Бога. И это решает проблему нашего прошлого, то есть проблему наших грехов, проблему того, что мы совершили. Но кроме этого, теперь Христос находится в нас. Христос сейчас живет в нас. И Он все больше и больше вкладывает в нас Бога. Он внедряет в нас Божью святую природу, внедряет Божью святость в наше существо, тем самым производя в нас субъективное освящение. Мы сказали, что проблема того, что мы совершили, Бог решает при помощи смерти своего Сына. Проблему того, чем мы являемся, Он решает, живя в нас, освящая нас своей природой, пропитывая нас собой. И мы можем выделить два выражения в служении Witness Eli, которые точно описывают эти две стороны нашего спасения. Во-первых, юридическое искупление, и во-вторых, органическое спасение. Христос совершил смерть на кресте, эта смерть дала нам искупление. Мы искуплены. Это решает проблемы того, что мы совершили. Это искупление является юридическим. Это вопрос юридический. Сейчас он решает проблемы того, чем мы являемся. И он делает это при помощи спасения в жизни. Органического спасения. Сейчас он обновляет нас, освящает нас, преобразовывает нас, сообразовывает нас со своим образом. И в итоге он полностью прославит нас. И тогда мы станем полностью такими же, как он, по жизни и по природе, и сможем выражать его.
Благодарю вас, Владимир. В послании к римлянам Павел говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Такое впечатление, что здесь он говорит о таких же двух вещах, но до нашего спасения.
Да, вы правильно это подметили. С одной стороны, мы согрешили, это то, что мы совершили. С другой стороны, мы лишены Божьей славы. Это означает, что мы не можем выражать Бога. Эта проблема связана с тем, чем мы являемся. Так что Бог решает обе эти проблемы. Он решает проблему того, что мы согрешили при помощи юридического искупления, при помощи смерти Христа. И он решает проблему того, что мы лишены Божьей славы, при помощи полного органического спасения, при помощи своей жизни, при помощи воскресения.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения о Witness Eli.
Now, we still have something to say, because these four chapters are too profound. I have to point out some main points from...
Мы должны сказать что-то еще, потому что эти четыре главы очень глубоки. Я хочу указать вам на несколько основных положений в этих четырех главах. В пятой главе говорится, что мы являемся грешниками по составу. Мы грешники, составленные из греха. Возможно, вы скажете, что вы спасены и что вы больше не грешник. В каком-то смысле я соглашусь с вами, но вы должны помнить, что все равно в вас есть старый элемент старого состава. Мы грешники не потому, что мы грешим, не потому, что мы совершили грехи, нет. Мы грешники, составленные из греха. Вы должны знать, что еще до вашего рождения вы уже были грешниками. Мы были рождены в Адаме, но мы помещены в Христа. В шестой главе говорится, слава Господу, что все мы крещены в Христа. Это означает, что все мы помещены в Христа. Это факт. Он не зависит от наших чувств. Что бы вы ни чувствовали, не полагайтесь на это. Факт, показанный в шестой главе послания к римлянам, состоит в том, что мы все помещены в Христа. В шестой главе послания к римлянам у нас есть факт. Мы все помещены в Христа. Все мы в Христе. В шестой главе послания к римлянам говорится о чем-то еще. Поскольку мы в Христе, наш старый человек распят. Осознаете вы это или нет, сегодня Господь говорит вам, если ты признаешь тот факт, что ты в Христе, ты должен понять, что твоего старого человека больше нет. Твой старый человек был убит и погребен. Что вы скажете на это, братья? Поэтому Павел говорит, зная то, что наш старый человек распят. Зная, это факт. Возможно, вы этого не знали, но сегодня вы должны знать, в Христе ваш старый человек был распят. Благодаря тому, что ваш старый человек распят, тело греха упразднено, поэтому вы свободны от греха. Это шестая глава. Теперь мы переходим к седьмой главе. В результате падения в человека вошел грех. Но человек не понимал, насколько он грешен. Это заставило Бога дать человеку закон, чтобы показать, что человек действительно грешен. Чем больше человек пытался соблюдать закон, тем больше он нарушал закон, и тем больше человек оказывался обличен. Проблема греха была решена уже в шестой главе. Мы уже увидели это. Но как может быть решена проблема закона? В седьмой главе показано, как можно освободиться от закона. Поскольку старый человек был убит, в 6 главе мы освобождены от греха. И поскольку старый человек убит, в 7 главе мы освобождены от закона. Это только первая часть 7 главы, но есть и вторая часть 7 главы. У нас есть не только проблема греха, у нас есть не только проблема закона, у нас есть еще одна проблема – проблема плоти, нашего падшего тела. Наше падшее тело ни на что не годится. Оно совершенно ни на что не годится. Оно стало и по-прежнему остается плотью. В 7 главе сказано, что в этой плоти не обитает доброе, в ней обитает лишь грех. Нам нужно освободиться от 3 вещей – греха, закона и плоти. Все эти 3 вещи появились из-за нашего падения.
Владимир, мы увидели, что у нас есть 3 проблемы и 3 славных освобождающих факта в Христе. 3 проблемы – это грех, закон и плоть. Очевидно, что всем достаточно легко понять, что грех и плоть – это проблемы. А что можно сказать о законе? Почему мы говорим о нем как о проблеме, от которой мы должны быть освобождены, ровно настолько же, насколько освобождены от греха и плоти?
Хорошо, давайте сейчас рассмотрим предысторию этого вопроса. Когда человек пал, в его существо вошел грех. Но человек в то время, как и сейчас, впрочем, не осознавал в полной мере, насколько он грешен. И в результате Бог был вынужден дать человеку закон. Для чего? Во-первых, для того, чтобы выразить Бога, показать, каков Бог. С другой стороны, закон обличает падшее состояние человека, показывает, насколько человек не соответствует Божьей природе, насколько человек не соответствует Божьему существу. Многие люди заблуждаются в отношении закона и думают, что закон был дан для того, чтобы человек соблюдал его. Нет, Бог не преследовал этой цели. Человек не в состоянии выполнить закон, и Бог это прекрасно понимал. Бог использовал закон как средство для того, чтобы человек очнулся, чтобы человек увидел то состояние, в котором он находится, и, увидев его, повернулся к Богу, воззвал к Богу, открылся для Бога и пожелал принять Божье спасение. Закон обличает греховное состояние человека. Однако, трагедия состоит в том, что люди используют закон не по назначению. Когда люди слышат закон, они отвечают: «Да, я буду соблюдать закон». Израильтяне ответили так в Ветхом Завете. Когда они услышали Божий закон, они сказали: «Да, мы все это исполним». Таким образом, человек воспринимает закон неправильно, использует его неправильно и занимает неправильное положение, занимает неправильную позицию. Это подобно тому, как если бы жена заняла положение мужа. Как если бы жена вообразила себя мужем, пыталась бы вести себя как муж. И что в итоге происходит? В итоге все это заканчивается состоянием смерти и осуждения. В 6 главе мы говорили о том, что наш старый человек был грешным, и что освободиться от этого греха возможно только через смерть нашего старого человека вместе с Христом. Эта смерть освобождает нас от старого человека. И затем, в начале 7 главы, этот старый человек изображен как муж, который говорит: «Я все сделаю, я буду соблюдать закон». Но Бог не хочет, чтобы мы вели себя так. Бог не хочет, чтобы мы ставили себя на место мужа. Бог хочет, чтобы мы были женой, чтобы мы полагались на Бога как своего мужа, чтобы мы зависели от Бога. Так что в итоге, слава Господу, смерть Христа освободила нас от этого старого человека, освободила нас от этого первого мужа, о котором говорится в начале 7 главы. И теперь мы свободны от осуждения под законом. Теперь мы можем занять надлежащее положение жены. И теперь Христос является нашим мужем.
Благодарю вас. Это чудесная свобода. А теперь давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения жизнеизучения с Уитнесом Ли.
4 chapters have 4 different main points. Chapter 5's point is that we were constituted sinners. And chapter 6 point...
В этих 4 главах есть 4 основных мысли. В 5 главе основная мысль состоит в том, что мы стали грешниками по составу. В 6 главе наш старый человек распят, и мы освобождены от греха. 7 главе «Наш старый муж распят, и мы освобождены от закона». И, наконец, в 8 главе основная мысль состоит в том, что мы находимся в Духе, ходим согласно Духу, поэтому мы свободны от плоти. Мы ничего не должны плоти, мы не должники плоти. Таким образом, мы освобождены от плоти, если мы ходим согласно Духу. Это ясно, но я хотел бы показать применение этого. Когда вместе с вами кто-то работает, я не верю, что в течение недели вы ни разу не обидите этого человека. Я такой же. Со мной это происходило регулярно. Всякий раз после того, как я обижал кого-то, у меня появлялось беспокойство в совести. Я приходил к Господу, я исповедовался, я просил прощения и получал его. Я даже получал очищение, потому что я применял кровь. Сразу же после этого я принимал решение в своем разуме никогда больше не делать этого. Скажите, что это? В 7 главе послания к римлянам есть слово, описывающее это – «хотеть». «Ибо хотеть присуще мне». Хотеть делать добро, хотеть не злиться, хотеть быть хорошим человеком, хотеть делать что-либо хорошее – все это присуще нам, но осуществлять это, исполнять это, совершать это – нет. Этого нет. Хотеть всегда присуще нам, а совершать – нет. Павел говорит нам совершенно ясно. Хотеть присуще мне, а совершать добро – нет. Этого нет. Что же нам делать? Забудьте о слове «хотеть». А вместо этого постоянно обращайте свой разум к Духу. Это единственный ключ – обращать свой разум вместе со всем существом к Духу. Делайте только это одно. Обращайте свой разум к Духу и ходите согласно Духу. Это все. Этого достаточно. Не нужно ничего, кроме этого. Нам всем нужно оставаться здесь, в 8 главе. Слава Господу! Мы были в 5 главе. Затем мы прошли через 6 главу и через 7 главу, и теперь мы в 8 главе. Давайте обращать свой разум к Духу. И тогда день за днем мы будем пребывать в Духе, вести себя, ходить, жить согласно Духу. Тогда мы полностью освободимся. Тогда мы будем свободны от греха, свободны от закона и свободны от плоти.
Владимир, нам очень важно видеть основные факты в послании к римлянам в 5, 6, 7 главах. Но, к сожалению, знание этих фактов не спасает нас от цикла смерти, показанного в 7 главе. Мы всегда хотим делать добро, но, как всегда, постоянно терпим поражение. Переживание спасения приходит только, когда мы оказываемся в 8 главе и когда мы обращаем наш разум к Духу. Владимир, мы уже говорили об этом выражении, но что же все-таки означает «обращать наш разум к Духу»?
Очень хороший вопрос. В послании к Римлянам 8.6 сказано: «Разум, обращенный к Духу, есть жизнь и мир». И нам нужно понять, что в нашем существе наш разум является как бы женой, а Дух является мужем. Разум должен занимать положение жены. И жена не должна действовать независимо. Она не должна присваивать себе функцию мужа, не должна присваивать себе положение мужа. Наш муж – это Христос. Мы должны зависеть от Него, полагаться на Него, взирать на Него, обращаться к Нему, открываться Ему. Мы должны обращаться к Духу, как к своему мужу. Христос, как Дух, как Животворящий Дух, сейчас слит с нами, слит с нашим Духом. И мы должны заставлять наш разум поворачиваться к Духу. В 7 главе послания к римлянам разум действует независимо. Разум действует как муж, вернее, как жена, которая присвоила себе положение мужа. Но вот в 8 главе разум уже становится женой. Разум постоянно обращается к Духу. Разум занимает надлежащее положение. И теперь эта жена полагается на своего мужа, полагается на Христа, как Духа в нашем духе. Так что нам нужно постоянно находиться в 8 главе послания к римлянам. Нам нужно переживать 8 главу. Нам нужно каждый день все делать согласно Духу. Ходить согласно Духу, жить согласно Духу. Нам нужно быть зависимыми от нашего дорогого Христа, который находится сейчас как Дух в нашем духе. И вы знаете, я вспомнил сейчас еще один похожий стих в Новом Завете. Это второе послание Коринфянам 3:16. Там говорится, когда их сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Разум — это ведущая часть сердца. Так что нам нужно, чтобы наш разум, наше сердце обратились к Господу. А где Господь? Господь находится в нашем духе. Обратились к Духу и наслаждались жизнью и миром. Вместо того, чтобы присваивать себе положение мужа и постоянно переживать смерть и осуждение.
Владимир, знаете, мы начали жизнеизучение послания к Римлянам со слов о том, что вся Библия – это божественный роман, история любви. Замечательно, что здесь, в середине этой книги, мы снова возвращаемся к этому. Мы видим, что наше положение, как вы описали, это положение жены, которое полностью зависит от нашего настоящего мужа, Христа, который сегодня является животворящим духом. Большое спасибо вам за ваше сегодняшнее участие, Владимир.
Да, и пусть Господь благословит всех наших слушателей, раздавая себя как духа в их существо.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.